Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья! С вами передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. С вами Мария Романова и наш постоянный гость — искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день!
Добрый день! Добрый день всем!
Тема будет такой экзотической, но тем не менее мы подумали, что она очень важна нам сегодня именно. Мы будем говорить о том, как в средние века изображали апокалипсис. А дело в том, что средневековый человек был очень чувствителен к темам эсхатологии, к темам будущего. И постоянно в средние века назначали, когда будет конец света. И чувствителен был вообще к темам потустороннего мира, к действию сил зла. И сегодня мы это все как раз увидим на рисунках и попробуем понять, почему именно так все было. Я вам очень рада представить нашего гостя. Это искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день, Мария. Добрый день всем.
Начнем, наверное, сразу с картинки.
Но я действительно хочу сказать, что апокалипсис в средние века воспринимался совсем не так, как сегодня. Первые христиане вообще ждали возвращения Христа и даже были бы рады концу света. А вот в Средневековье, наоборот, боялись конца света. Потому что были войны, потому что, да, они были чувствительны действительно к всяким мистическим вещам, но и объективные причины были.
Наверное, не войны, тоже эпидемии были, да?
Эпидемии, то есть те силы зла, которые действительно обрушиваются на человека. И чтобы понять, почему это происходит, и как человек предстоит этим силам зла, они все время как бы заглядывали в Священное Писание, где как раз конец света связан именно вот с такими действительно потрясениями космического, вселенского масштаба.
Наверное, даже суеверными были.
Конечно. И каждый раз, когда вот какая-то катастрофа случается, они говорят, все, вот конец света настал. И вот очередной конец света был назначен на 800-й год от Рождества Христова. Сейчас посмотрим, что вокруг этого происходило.
Я сразу хотела тоже об этом спросить. Ведь средневековое искусство, оно пропитано символикой. И, наверное, вот эта привычка видеть во всем знак, символ, она тоже подогревала, скажем так, к размышлению, да, о будущем мира.
Безусловно. Вообще средневековый человек воспринимал мир как такую книгу, которую он постоянно разгадывал. Книгу, которую он читал и видел всякие знаки во всем. У нас даже в быту это осталось. Люди боятся, там кошка пробежала или еще что-нибудь, там увидеть какую-то там черную курицу или еще что-то. Вот, то есть как-то в суеверии это как бы в быту осталось. Но для средневекового человека это была, действительно, вот такая особая символическая вселенная, которая подавала ему всякие знаки. Вот. Книга «Апокалипсис», да, как мы знаем, это самая последняя книга Священного Писания. Кстати, она позже всех была включена в канон Ветхого Завета, только в V веке, уже в IV веке канон, то есть Нового Завета. Канон Нового Завета абсолютно сформировался в течение там, 3-4 века. А эту книгу боялись даже иногда. Ведь в большинстве, например, церквей эту книгу даже не читают на богослужении. Вот, как-то вот непонятно, как ее воспринимать, как ее толковать. Тем более, что вообще сам жанр апокалипсиса, он довольно древний. Мы знаем апокалипсис, как бы апокалиптические главы в книге Даниила, пророка, да, вот, были апокалипсис Петра, апокалипсис еще там кого-то и так далее. То есть апокалипсисов много было. Вообще само слово апокалипсис значит открываю, раскрываю, вот что-то открывается, да, вот. И вот жил в восьмом веке. В восьмом веке жил такой человек Беат Лейбанский. Он был церковный писатель и богослов. Он был монахом в монастыре святого Мартина Турского. Позднее этот монастырь переименовали в Сан-Торибино де Либано, то есть потому что он настолько был, стал известным благодаря вот тому, что он написал книгу толкования, вот как понимать этот апокалипсис, да? И хотя книга состояла из 12 томов, ну, 12 больших глав, ее переводили вплоть до 17 века. Переводили, переписывали, толкование на толкование писали и так далее. Но особенно она имела огромное значение именно вот в то время, когда он ее написал. Это был вот 8 век, и вот, повторяю, к началу 9 века ждали окончания вот как бы мира, конец света, пришествие Христа, вот эти все казни и так далее, и так далее. Вот. А что случилось в это время? В это время Абиат Либанский жил в Испании, и в это время Испанию завоевывают арабы. И сами-то испанцы, даже не испанцы, а это были вестготы, западные готы, они тоже завоевали Испанию. Но они уже тут утвердились, они уже стали христианами, вот, бывшие варвары, уже они себя считали такими уже не варварскими, а уже такими оккультуренными, у них своя культура образовалась. И вдруг вот этот мир, который более или менее приобрел стабильность, а завоевали они в 4-м, ну, 5-м, 5-м, 5-й, 6-й век, вот так. Вот. И вдруг этот мир начинает рушиться. И вот Абиат Либанский пишет свое толкование. И это так легло вот на душу его современников, что практически в каждом монастыре эту книгу переписывали, а тогда книги переписывали исключительно в монастырях, и иллюстрировали, потому что он так ярко описал все эти картины, и сама, собственно, книга «Апокалипсис», «Откровение» она богословно, напомню, да, как она правильно называется, вот, она же очень состоит из ярких картин, каждая глава – это какая-то прям невероятно, прям я бы сказала, такое средневековое кино.
Угу. Давай что-нибудь посмотрим еще, да?
Да.
Следующих,
ну, это
работ.
Такой общий вид этой книги. И я повторяю, что в каждом монастыре, во многих монастырях, и в каждом монастыре, где переписывали, сложилась своя традиция иллюминирования, то есть иллюстрирования этого апокалипсиса. И первый мы посмотрим с вами апокалипсис Моргана или Моргана, не знаю. Вот, один из ранних апокалипсисов, переписанных и иллюстрированных, где мы видим удивительных ангелов. Вот эти ангелы с музыкальными инструментами, с лирами, арфами, трубами, с какими-то другими музыкальными инструментами. Вот, вот знаете, поближе, да, удивительный. Нас может даже шокировать это изображение. Оно скорее похоже, я бы сказала, на современных каких-то, да, таких, ну, художников, которые как бы все законы классики попирают. Но надо помнить, что вот эти вестготы, да, готы, это готское племя, германское племя, вот, которое, конечно, смешалось с местным, там, кельтским и другими народами, вот, и образовало то, что мы сейчас называем испанцами. Вот. И они, конечно, эти варвары, вчерашние варвары, они уже, конечно, образовывали свою такую культуру, но, можно сказать, они еще были варвары. Они не знали вот этой античной нормы, к которой мы привыкли, да, через античность, через возрождение, даже Византия она оставалась, так сказать, еще, так сказать, нормы красоты, пропорции человека, человеческое тело.
Ну, у них кажется все таким более наивным и более эмоциональным, что ли, да, таким
они экспрессивным. Вот именно, это варварское искусство, оно наивное, эмоциональное и такое антиклассическое.
То есть, ну, то, наверное, что... это очень хорошо, потому что тогда как бы вот этот мир божественный, он ближе был в их изображении человеку, чем вот в каком-то искусстве таком более строгом.
Ну, может быть. Во всяком случае, он своей экспрессией поражает. Вот там были ангелы, а вот здесь вот мы видим вот это дерево в конце, да, которое посажено с двух сторон потока, и сквозь него идет этот поток. И как сказано, воды, то есть листья его питают народы. Вот тут народы тоже изображены, и четыре ветра в уголках. Вот, то есть и рыба вокруг, да, вот как бы река, которая омывает все это.
Ну, кажется, здесь такая вот, я вот лично ощущаю здесь надежда на вот эту вечную жизнь, будущую, надежда на то, что человек, пройдя через вот этот земной путь, окажется в Царстве Небесном. Я вот, вот так это воспринимаю.
Ну, конечно. Вообще апокалипсис, вот мы говорили о том, как ранние христиане воспринимали, как средневековые, а сегодня, когда говоришь апокалипсис, все сразу думают о каком-то, я не знаю, там...
Ужасах, об ужасах прежде всего, да.
А ведь кончается книга «Откровение Иоанна Богослова» как раз явлением нового неба, новой земли, победой Бога. Вот. И отец Александр Минь, например, называл книгу «Откровение», книгу «Апокалипсис» книгой надежды. И эта надежда есть вот действительно у этих народов, которые вот живут в преддверии, да, вот, вот уже варвары идут, уже новые, да, вот эти арабы, они жестокие, они всех убивают, вот, стихийные бедствия случаются, но в конце нас ждет вот этот рай, да, Царство Небесное. Это было, конечно, у средневековых людей.
Вот. Вообще даже, знаешь, вот эта красочность, она, ну, в моем понимании, какая-то непривычная для средневекового искусства.
Нет, не скажи. Средневековое искусство достаточно яркое, особенно европейское.
Да, но не такое, ну, как сказать... Оно красочное, но не такое яркое. Нет таких вот прям бьющих ярких красок. А здесь есть...
Может быть, именно западные готы, вестготы, они наиболее, может быть, сохранили варварское понимание вот, искусства, да, вот это вот яркие, да, яркое, такие диссонирующие даже цвета, вот здесь вот поклонение Агнцу, да, вот поклонение, где вот внизу Иоанн кланяется, да, ангелу. Ангел говорит, что не надо мне кланяться, а вот, значит, вот поклоняется.
А Агнец на престоле, да, вот это?
Агнец на престоле, да, да. Христос сидит на престоле, вокруг него вот эти четыре животных, так называемых животных, ну, существа, да. И внизу вот как поток вот эти люди, да, которые переплетаются в какой-то прям ковер. Это удивительно.
Все поколения, да, все народы идут ему поклоняться.
Они как бы проплывают мимо него, вот эти поколения людей, которые уже вот втекают, как вода, как река, в этот поток вечности. Интересно, что остготы, да, восточные готы, они создали совсем другое искусство. Мы когда-то говорили о нем, Равенна, да, потому что рядом была Византия. Рядом был Рим, рядом была классика, и они подражали и Древнему Риму, и Константинополю, Византии, и так далее. Там совсем другое искусство, те же самые готы. А вот эти сохранили вот эту свою варварскую первозданность.
Угу. Ирина, я напомню нашим зрителям, что мы сегодня говорим о том, как в средние века изображали апокалипсис. И, друзья, если у вас возникают какие-то чувства, какие-то мысли, а мне кажется, вот эти картины, они способны вызвать просто бурю чувств, то обязательно делитесь, какие-то ассоциации, может быть, у вас возникают. Напишите нам, мы с радостью прочитаем ваш комментарий. Интересно, вот как это искусство с средних веков, сегодня, вот какой вызывает отклик. Пожалуйста, Ирин.
Ну вот, вот такой трубящий ангел. Ну, потрясающий, да, трубящий ангел.
Ну, это как-то поспокойнее с точки зрения цвета, да. Ну, да, да.
Ну, надо сказать, что, конечно, все эти картинки я брала из интернета, поэтому здесь, может быть, цвета где-то соответствуют, где-то не соответствуют. Но в целом все равно видно, что это контрастно, что это вот желтое, синее, да, там... Красного нет, но все равно достаточно динамично. Вот, например, да, вот такой вот. Мне нравятся ужасно эти глаза, которые как бы с удивлением смотрят на этот мир.
Глаза, а еще вот эти животные, с какие-то вещи, да, да. Вещи, да, кажется, что они, ну, очеловеченные.
Да, 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 конечно, они очеловеченные, такие немножко сказочные и такие. Говорящие.
А что это значит? Что это значит, что животные такие, как люди, нарисованы?
Ну, во-первых, это же не просто животные, это ангельские силы. Это те силы, которые окружали введение Иоанна Богослова, окружали престол Божий, да, вот, престол Христа. Вот, и там сказано, что это четыре животных, существо с лицом человека, существо с лицом орла, льва и быка, да, потом их перенесли на четыре Евангелия. Вот. И действительно, они как бы такие и ангелы похожи на человеков, да, мы же привыкли, что ангелы рисуются похожими на людей, хотя это бесплотные духи. И вот эти так называемые животные, они тоже на самом деле ангельские существа. Вот, замечательно, конечно. Эти трубящие ангелы, ангелы там, вот мы видели с этими арфами. Это, кстати, уже другое, другой кодекс. Он похож, но это уже апокалипсис Эскориал. Моргана назван по коллекции. Эскориал назван по месту, где он хранится. Но это все в разных монастырях было сделано. Вот. И вот здесь похожий художник, одна такая традиция. А потом мы увидим несколько кодексов, несколько иллюстраций, которые немножко отличаются. Вот поклонение Христу, да, вот медальон с Христом держат ангелы, и вот тоже, опять же, Иоанн кланяется, и ангел его поднимает, и все ангелы склоняются перед Христом. Это очень... Оно, с одной стороны, варварское искусство, такое архаичное, а с другой стороны, мне оно кажется очень современным. Потому что, вот, мне кажется, современный художник даже позавидовал бы вот этой динамике, вот этой обобщенности, вот этой выразительности, с которой все это сделано.
Да, здесь такое вот это движение общего поклонения передано. Прямо просто глаз не оторвать. Хочется смотреть, да, да. И смотреть на этот рисунок.
Он очень музыкальный, да, вот. Это ритм прям чувствуется, какая-то музыка во всем этом. Причем, опять же, такая музыка не гармоничная, а такая немножко диссонирующая. Вот, опять же, может быть, какое-то додеканфонное, как сейчас вот современные композиторы пишут.
А как ты думаешь, ну вот значит ли это, что человек в Средневековье был ближе к Богу, что он был более открыт Богу, что ли, чем человек сегодняшний?
Думаю, что да. Думаю, что да. Это мысль не лишена смысла, потому что дело в том, что сейчас человек обременен очень многими знаниями. Он любит все проверять логикой. Вот даже существует такое движение, как факт-чекинг, да, когда вот проверяются конкретные данные. Вот человек рассказал, где-то там журналист, да, а вот другой человек, он проверяет, так ли это, да. Тогда человек был очень, ну, что ли, открыт, наивен. Если написано, значит так. Если вот какой-то святой говорит, значит это так.
Вот ну это да, вот... то, что в Библии написано, это так. Это как бы...
это безоговорочно.
Вот когда смотришь эти иллюстрации, ты чувствуешь, ну я во всяком случае чувствую, что как бы вот это реальности мира духовного, они как бы главенствуют, да?
Да, да, именно. Вообще для средневекового человека, может быть, духовный мир даже был более реален, чем мир физический. Само слово «реальность» мы сегодня путаем со словом «натуральный», то есть, ну, природный. Вот даже говорят «реализм в искусстве», да, а правильно говорить «натурализм». Вот, то есть так, как природа, да, вот как мы видим человека, да, там и так далее. Здесь же изображен человек совсем по-другому, да? Но это тоже реализм, только это духовный реализм. Вот еще один, да, еще одна группа иллюстраций. Апокалипсис Факундос. Ангел дает Иоанну книжку. Да, вот эта вот заставка, видимо, может быть, начинается, потому что, как там сказано, да, протянул ангел книгу и сказал: «Съешь ее», да? Ешь. Вот. И в то же время это ангелы, которые стоят врат, которые сейчас откроются, да? Вот. И вот это вот то, что человеку сказано «съешь», и он действительно как бы питался этим Словом Божьим, да, питался. Собственно говоря, а что у человека тогда было? Какая информация? Это мы сегодня живем в потоке информации и не знаем вообще, как в ней разобраться.
Ну, это, опять же, нам кажется, что у нас много чего есть, а на самом деле у нас тоже...
Да, конечно, это иллюзия.
Это иллюзия, да, это иллюзия. И на самом деле ничего нет более вечного и более важного для человека, чем Слово Божие, чем отношения с Богом.
Да, да. Но мне очень нравятся эти иллюстрации, именно потому, что в них есть и вот эта варварская как бы открытость и наивность, но в то же время в них есть и свое понимание красоты. Вот Апокалипсис Факундас, он тоже создан в монастыре, вот, но он назван по имени художника, так художник подписал. Интересно, что многие из этих рукописей подписаны, там даже будет одна рукопись, в которой участвовала женщина, и она тоже названа по имени, что очень не характерно для Средневековья. Мы привыкли, что средневековое искусство анонимно, вот, а здесь они... Многие рукописи подписаны, что рисовал тот-то, да, и вот сама рукопись Беата Лейбанского, то есть автора вот этого толкования, мы знаем его автора, да, потому что очень много анонимных источников дошло, толкований, там, богословских творений, или псевдо, иногда подписывали кем-то, вот там есть рукописи Дионисия Мареопагитом подписаны, да, хотя рукопись 5 века, а взял он псевдоним первого века, да, ученика апостола Павла. А здесь вот мы знаем и автора толкования, и даже авторов многих рукописей вот, проиллюстрированы. Это тоже очень интересно и как бы особенность такая именно вот этого раннего испанского искусства. Потому что потом, конечно, испанское искусство будет совсем другим. Вот тоже этот же апокалипсис Факундуса, да, Факундуса. Четыре всадника. Помните, да, один там на коне бледном, другой там на коне вороном и так далее, да, и четыре всадника, которые есть война, голод и так далее.
А ну, вот эта фигура темная. Это...
А за ним идет последний, за последний всадник, за ним идет смерть.
Смерть.
Да, дьявол и смерть. Вот.
А честно скажу, меня больше впечатляют вот эти, связанные с новым образом мира.
Ну, конечно.
Рисунки.
Конечно. Вот тоже этот же апокалипсис Факундуса, где ангел посылает огненный дождь на город. Смотрите, как город интересно... Ну, как бы такие строения, там даже кувшинчики, вазочки стоят в окнах, так изображен. Вот. И ангел, который летит и посылает этот огненный дождь, вот эти наказания на землю. А вот как раз уже видение небесного Иерусалима. Вот. Ангелы как бы стоят тоже во вратах. Вот. И вот вокруг Агнца тоже ангелы. Вот, и Агнец в центре. Как сказано, что храм я там не видел, потому что храм его Бог и Агнец. Угу. И он в центре. Вот, и солнце я там не видел, потому что именно свет Божий освещает его сам. А Агнец...
Это очень интересно. Вот Агнец в центре, да? В центре мира, в центре всего мироздания. А наверху это как бы Бог-творец, да?
Нет, наверху сидит с книгой. Иоанн сидит с книгой. Он пишет это все, видение.
Видение пишет.
А это вселенная уже новая, круг, да? Круг неба.
Ну вот это прекрасно они изображали, что Агнец Христос в центре всего мироздания. Как хорошо средневековый человек это понимал.
Да. Или вот тоже, когда ангел измеряет тростью вот этот город, да, который описан как город, сложенный из драгоценных камней, что у него 12 ворот, и в каждом ворот жемчужина, вот, и в центре опять Агнец. Как сказано, и улицы у него чистое золото и прозрачное стекло. Очень поэтично. Кстати, книга «Апокалипсис» очень поэтична. Она дает такие удивительные образы. Не случайно вот возникли вот разные школы даже изображения вот в этом раннем Средневековье.
А что этот ангел измеряет?
Измеряет вот этот город.
Город,
ага. Да, да. Там это вот в последних главах, там, когда уже видение небесного Иерусалима, там ангел показывает Иоанну город, и он измеряет его, и он там даже названа его величина и так далее. Но, конечно, она символическая величина, как и символическое число людей, которые входят, там 144 там, тысячи, вот. Но это все 12 на 12 на 12. И тут тоже какое-то вот 12-кратное число. То есть 12 – число полноты. То есть это измерение такое символическое.
Угу.
У него нет на самом деле пределов этого города. А вот еще один апокалипсис. Такой вот этот из всех, наверное, самый спокойный апокалипсис Сен-Севера. Это вот он как раз по названию монастыря назван. А он такой более спокойный. А не случайно он сейчас, этот монастырь, уже на территории Франции, когда-то королевство Вестготское, оно заходило и на юг Франции, вот, а потом, ну, в общем, как бы, может быть, вот эти земли французские, они были там более спокойные в смысле вот какого-то такого варварского элемента. Здесь даже есть какие-то классические вещи, не такие варварские.
Ну, здесь чувствуется вот уже это более такое умиротворенное,
да.
Какой-то спокойный взгляд на мир. Ну, может, то, что вот ты сказала, что это Франция, это уже, ну, другая, как бы другие
культурные. Ну да, там,
потому
что
реалии.
Были тоже разные другие народы, потому что во Франции там несколько волн было, и франки, не только готы, но и франки были, и кельты, и так далее, и так далее. И, может быть, здесь вот более культурная среда была, менее варварская. И вот это сразу чувствуется по вот, как бы внешнему виду вот этих...
Ну, как будто эмоциональность исчезла куда-то.
Ну да, потому что вот эти вестготы, они, видимо, были такие очень, действительно, такие...
Бурные.
Бурные, боевые и так далее, да. А здесь уже более какая-то такая, может быть, поэтическая нотка, размышлительная. Вот мне очень нравятся эти звезды, как и звезды, и цветы одновременно, как будто процветшее небо.
Ну и красиво очень внизу изображены растения. Я не
да,
знаю,
да.
Что это, ягоды какие-то, наверное.
Виноград.
Я хотела сказать земляника, но неважно. Плоды, вот, да, виноград. Такие плоды,
да,
прекрасные.
Вот из него же. Вот эти всадники, но они уже по-другому изображены.
Ну, это уже такой взгляд, вот более нам привычный, такой более
да.
рациональный даже, может быть, да?
Да, конечно. Ну, вот здесь вот это франкское влияние, не случайно уже после вот 800-го года, когда конец света не состоялся, и уже этот апокалиптический такой, как бы, настроение апокалиптические немножко падают, начинается уже там 9-10 век, это каролингское возрождение, это уже опять же возврат к античности, к подражанию вот и Риму, и Греции, вот, и это тоже здесь, это предвозрожденческие вещи, но они тоже здесь ощущаются.
Ну, ты знаешь, мне те первые рисунки больше нравились, потому что прям чувствовалась, да, вот эта эмоциональность, с которой художник воспринимает вот это Царство Божие, да, будущее мира, вот реалии небесной жизни, вот меня это проникало в меня. А здесь уже, ну,
да-да-да.
Итак.
Но это уже начинается, собственно говоря, даже, ну, каролинское возрождение, и уже вот то, что будет складываться и складывается как романское искусство. Да, романское, оно, собственно говоря, и названо как слово «Рома», «Рим», то есть подражание античности. Этот апокалипсис один из самых поздних, он уже создан в 1060 году, вот в скриптории монастыря Сен-Севера, святого Севера. Вот. И он, конечно, более спокойный. То есть как бы вот это варварское начало уходит. Но мне очень нравятся вот эти ангелы. Да? Ангелы с чашами, которые готовы сейчас излить чаши гнева Божьего. Но мне они не кажутся жестокими. Да? Они, наоборот, какие-то умилительные. И как будто, наоборот, это не чаша гнева, а, может быть, и причастные чаши. Вот. То есть такие очень какие-то...
Простодушные у них лица такие.
Да, и простодушные. И вот какая-то в них есть такая наивность. Да,
ну
и...
да, здесь, мне кажется... Да, прочитывается такая мысль о милосердии Божьем. Хотя вот люди творят непонятно что, и на них как бы нужно излить этот Божий гнев. Но Бог прежде всего хочет миловать и хочет, чтобы человек раскаялся. Мне кажется, это об этом вот написано.
Ну да, потому что, ну как вот люди воспринимают, какой жестокий Бог изливает чаши гнева. Но эти чаши-то мы наполняем. Угу. Она переполнена, эта чаша, она просто переполняется этим гневом. Да, потому что именно, так сказать, уже вот сверх уже чаш беззакония, да, вот, иногда, может быть, нужно излить, как иногда льют воду на людей, которых невозможно разнять, да, они так сцепились друг с другом, что сейчас убьют друг друга, и на них ушат воды выливают, да, вот, и, может быть, Бог также на мир выливает эти чаши, чтобы люди опомнились.
Знаешь, меня поражает, насколько вот средневековый художник тонко вот изображал вот эти темы, да, вот эти ангелы. Да. Ангелы с чашами гнева, но с добрыми глазами.
Да.
Значит, все это у него как бы, ну вот, было в его размышлении, да, но никак это по-другому не объяснишь.
Конечно. А потом интересно, что вот когда человек изливает гнев свой, да, ну, как правило, у него искажается лицо, да, он сам становится этим гневом, вот. А здесь Бог карает, да, и ангелы не испытывают ненависти к людям, да, то есть они выполняют Божие, ну, какое-то, да, задание, вот, но они сами не становятся от этого дьявольскими.
Даже кажется, что они сострадательно смотрят, вот как бы сострадают человечеству.
Удивительно. Потому что Бог наказывает, но он же и милует, да, и тех же ангелов посылает в помощь людям. Угу. Вот об этом-то рассуждал средневековый художник. Очень часто у нас такие, может быть, плоские представления, а вот Бог там... наказывает, а почему там и так далее. А посмотрите, что такое наказание Божие, да? Может быть, оно не такое наказание, как человеческое, не то, что там человек совершает там какую-то, я не знаю, там казнь исполняет, да, вот он. Это совсем другое. Ну, смотрим дальше, вот Беатус. Да, вот эти все, кстати, рукописи часто называют Беатусы, да, по имени вот этого толкователя Беата Лейбанского. Так вот они вошли в терминологию, они так и называются. Беатус, Сан-Севера, Беатус, там, Секундуса и так далее. То есть люди сразу знают, о чем идет речь. Что это не просто рукопись, а вот это все разные иллюстрации, но одного и того же толкования. Вот. Вот мне тоже очень нравится, такой гармоничный и по цвету, и по, уже вот такая вот чувствуется классическая такая основа тут есть, это тоже все Беатус Сан-Севера, когда ангел вручает, да, вот эту книгу Иоанну Богослову, и как говорит, съешь ее, и она будет в устах твоих сладка и горько в твоем чреве. Да, вот это вот действительно... описать такое, такое видение, это действительно, когда видишь гибель цивилизации, гибель людей, да, это горько, это трудно переварить, что называется, да. Ну, красиво, да, красиво.
Вот тоже не только что красиво, воздействует.
А, вот мы видели у Фукундоса огненный дождь, и вот здесь огненный дождь. Вот, как сказано, там треть там деревьев погибло, там треть рек там была отравлена и так далее, да? Вот мы помним все эти казни, идущие друг за другом. Везде вот эти трубящие ангелы. Но здесь этот огненный дождь называется как снег. Вот такой снег падает, падает снег. Ну, правда, там вот деревья такие порубленные, да, сломленные. Но, тем не менее, все равно как-то какое-то умиротворение от этого.
Ну, какое-то, как мысль возникает, обочищение, вот, очищение
да,
мира.
Да, это все ради очищения, конечно. Это не если бы Господь захотел погубить землю, Он бы ее погубил.
И... Знаешь, я вот подумала, когда выходишь, когда первый снег выпал, да? И вот да. Это чувство чистоты, какой-то первозданности, да? Мне кажется, да. Вот здесь это тоже использует художник, да? Вот идет снег, и он как будто смывает все грехи, все зло, да? И вот ведет снова мир к чистоте.
Да. Ну вот, надеюсь, что действительно, может быть, переживая какие-то трудные времена, люди учатся все-таки как-то жить по-другому. Вот из этого же апокалипсиса, как ангел заключает заточим, с ключом, да, он змея и сатану. Поверженных.
Немножко смешной рисунок, да?
Ну, конечно, но наивность все равно сохраняется. Да. Искусство, оно такое непосредственное. Вот. И вот он уже сатана связанный, вот он и змея туда. Сейчас этим ключом закроет в эту, да, в бездну, да, до времени, как сказано. Угу.
Наверное, средневековому человеку не было смешно, когда он, ему, наверное, было страшно.
Нет, ну, конечно, он смотрел на это все, он вникал, он, угу. Ну, какой страшный змей, какой ужасный сатана и вообще. Конечно, средневековый человек все это воспринимал серьезно.
Нет, я тоже воспринимаю серьезно, но сатана, он как-то комически нарисован, он мостик как будто делает.
Это нам кажется комическим. Да. Человеку не казалось это комическим.
Угу. Вот понятно, тоже. Это он корчится в муках предсмертных. Да. Вот какой красивый.
Сейчас да, это уже другая рукопись. Это Беатус из Санто-Доминго де Силос. Это очень красивый монастырь. Мне довелось в нем бывать в Испании. Во-первых, это монастырь очень известный своей музыкой. Есть даже... Сейчас даже хоры записывают вот эти песнопения из Санто-Доминго де Силос. Да, и там мы тоже, когда были, то тоже были на богослужении, где пел хор монахов, и это очень красиво.
А как это связано? Это художник там иллюстрировал, да, это в этом монастыре? Вот это иллюстрация?
Да, конечно. Ага. Вот в каждом монастыре был свой скрипторий. Вот как было устроено? Потому что монастыри, собственно, тогда же люди были неграмотные. И грамотными были люди духовного звания, священники, монахи. Вот. И у монахов было такое послушание. Они переписывали и иллюстрировали, или как тогда говорили, иллюминировали рукописи. Угу. Вот. И поэтому в каждом монастыре была своя какая-то такая традиция, своя школа. Угу. Вот. И вот поэтому... Даже вот эту очень известную рукопись, которую вплоть до 17 века, повторяю, переписывали, да, вот этого Беата Лейбанского, угу. Откровение, ну, уже после, может быть, там, 11-12 века все меньше и меньше, вот, но все равно находятся рукописи даже 17 века.
А это такой многоголовый змей, да?
Да, это вот змей, да, который, ну, там ведь описаны разные, да, там, змеи, который вышел из моря, змей, который там вышел из пустыни и так далее, и так далее. Вот, и о семи головах, там и дракон, там он назван дракон. Угу. Дракон. Ну, это, собственно, есть змей. Вот. И вот он преследует жену, облеченную в солнце. Сейчас угу. Я кусочек этот поближе дам. Вот она. Жена, облеченная в солнце. Видите, угу. Как бы это солнце у нее как щит. Здесь как будто она щит держит, а это на самом деле как бы вот...
Это образ Девы Марии, да? А солнце
да,
– это
да,
образ
да.
Иисуса Христа.
Конечно, конечно. Вот. И потом сказано, что ей даны были крылья орла, и она была унесена в пустыню, где уже ее не мог достать этот змей. А вот здесь как раз написано, как он ее преследует, да, вот он уже близко подошел. Вот такие языки прям у него, да? Вот. И он прям сейчас вот-вот ее там схватит. Вот.
Вот интересно, что она, ну, видно, вот и по взгляду, и по позе, она себя очень уверенно чувствует, несмотря на то, что приближается змей.
Конечно, потому что вот здесь не случайно вот этот образ солнца сделан как щит.
Как щит,
это
да.
Солнце ее и защищает. Христос, который в ней, да, который через нее пришел в этот мир, он есть ее защита.
А еще мне, знаешь, вспомнилось, это у апостола Павла есть, что щит веры, которым можно отразить...
Стрелы в руках.
Да.
И здесь, вот видите, тоже стрелы тоже и так далее. Да?
Вот как здесь удивительно вот эта символика средневековая, да, срабатывает. Сразу столько смыслов появляется интересных.
Причем именно... Поскольку они, это же были монахи, которые действительно были грамотные, они и знали, и апостола Павла, конечно, не только они эту Беату читали, да, они все Священное Писание читали. Это были действительно, монастыри были центры просвещения, центры грамотности.
Вот. Они знали, как этот символизм Священного Писания вот передать, да, через рисунок.
Да.
Очень интересно.
Вот здесь опять четыре всадника. Здесь тоже по-другому они вот в этом Санто-Доминго де Силос монастыре изображали. Вот, то есть, вот это удивительно, да, что, с одной стороны, средневековое искусство вроде бы оно такое, как всегда считается, там каноничное, там строгое, там человек не может ничего от себя внести, ничего подобного. В каждом монастыре, видите, по-разному изображался. Поэтому авторское стиль или стиль, вот сложившийся вот в этом монастыре, он, так сказать, мог сильно отличаться. Я уже сказала, что удивительно, что среди художников есть и женщина. Вот тоже Санто-Доминго де Силос.
А вот здесь очень интересные лошади, у них как будто маски надеты на мордах. Или это просто так изображено?
Ну, видимо, так изображено.
Так... Головы так изображены.
Ну, очень там дело странно. В том, что там вот эти конницы, они тоже изображены, как то ли саранча, то ли какие-то животные, то ли какие-то неведомые звери. Видишь, у них на хвостах змеи, и они жалят людей, да, это вот какие-то...
Это в общем, такое... это воплощение зла такое, да?
Да, 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 воинство, конечно, сатанинское. Да, не просто так. Вот. А вот, опять же, в этом же кодексе уже красота. Вот это уже последние главы, где вот эта река
жизни, да.
Жизни и древо, вот, и ангел показывает, вот, и здесь вот дерева другие растут и так далее. И это уже вот та красота, которая в конце концов приходит на землю, умиротворяет и означает, что вот весь этот ужас кончился, да, действительно, как кто-то говорил, все ждут конца света, я жду конца тьмы. Вот. То есть тьма закончил, как раз свет начался.
Ну, да, да.
Не конец, то есть у нас же в русском языке как бы свет – это и мир одновременно, да? То есть а вот этот вот мир, как бы старый мир зла проходит, приходит новое небо и новая земля, и как раз торжествует свет, торжествует красота, торжествует гармония, любовь.
А знаешь, сколько вот мне понравилось, сколько тут плодов на древе жизни, игрушки какие-то, и виноград, и все на одном дереве, вот такое изобилие.
Да, да.
Изобилие райской жизни показано тут.
Да.
Небесные богатства все собраны. Да, очень-очень-очень-очень хороший рисунок.
Вот еще один, это Беатус из Жироны. Жирон – это город тоже там на севере Испании. И вот здесь тоже вот эти вот ужасные
дракон,
существа, которые жалят людей. Но ангел с ними воюет. Вот наверху, видишь, ангел воюет с этими существами, которые причиняют много вреда людям. Вот, вот тоже. Вот, кстати, именно этот в подписи Жиронского Беатуса стоит имя женщины. Вот как сказал, да, что не характерно для Средневековья.
Подожди, ну а как так могло быть, если писали в монастырях, монастыри мужские, какая женщина?
Ну, может быть, отдавали какие-то отдельные листы. Вот, тем не менее, там сказано, что...
Фрилансеры, как сейчас
да,
говорят.
Участвовали, участвовала, значит, ну, так сказать, в иллюстрациях, участвовала, там два имени названо. И мужское, и женское имя. Да. Вот это очень интересно. Вот написано, да, он создан в 975 году, писец идентифицирован как старший пресвитер, и что необычно, включены имена двух художников-иллюминаторов. Энде, художница и слуга Бога, вот так она названа, и Эмитерий, монах и пресвитер. Вот такая подпись. Вот как понимаешь, так...
Ну, на самом деле, это очень приятно, что женщины и они... в средние века могли заниматься творчеством и такие прекрасные рисунки рисовать.
Да. Ну, конечно, были мужские, женские монастыри. Кстати, на самом деле, не скажи, в раннем Средневековье были монастыри, которые делились пополам, и часть, где жили мужчины, и часть, где жили женщины. Ничего плохого там не происходило. Наш ужасный ум сейчас сразу там любят говорить, там, что там какие-то там подземные ходы существовали между мужскими и женскими монастырями. Может быть, где-то это и было, грех всегда присутствует. Но вот эта традиция, она сохранялась, она даже на Руси была до 14
Ирина,
века.
Как ты считаешь, поскольку остается уже минутки полторы, чему вот это искусство средневековое может научить нас, людей 21 века? О чем оно нам говорит?
Ну, конечно, оно говорит о том, что надо вчитываться и вслушиваться в Слово Божье. Понимать, что оно нам говорит. И видеть вот этот глубокий его символизм. Потому что само Слово Божье, да, я не говорю только апокалипсис, конечно, там сплошные символы. Вот, но все. Писание, как сказано, Богодухновенно, и оно же и есть, так сказать, источник знаний нас, о нас самих в том числе.
А современный человек без труда может понять средневековое искусство? Или нужно все-таки
подготовиться? Нет, нужно прилагать усилия, да. Язык у нас, к сожалению, потерян. Потерян. И даже вот когда об этих иллюстрациях пишут искусствоведы, видно, что не всегда человек, да, даже профессиональный, до конца понимает все символы. Но это дает возможность, пищу для размышлений.
Но я думаю, все-таки, что главный посыл, что нужно жить Словом Божьим, можно прочитать и без всякой подготовки, потому что такие яркие образы, ну вот, мне кажется, это даже самый простой человек может уловить. Как ты думаешь?
Ну... Вообще нужен навык чтения Слова Божия. И если человек имеет этот навык, тогда он само Писание начинает говорить с ним. И точно так же с искусством. Это любой язык – это язык общения. Поэтому если что-то создано художником, то художник хотел нам какой-то месседж передать. Мы рано или поздно его поймем и услышим.
Ирина, спасибо огромное. Друзья, это была передача «Витраж», посвященная средневековому искусству. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
«Витраж». Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.